Дилетанты.
Ну что ж, добрый вечер. Мы начинаем нашу программу. Может быть, мы немножко опережаем события, но все-таки в июне хорошо поговорить именно об этом, именно о начале войны. Я, кстати, напомню, что у нас будет лекция о начале войны, встреча, дилетантские чтения будут. Мы будем размышлять о начале войны, о действиях руководства, об общей обстановке. Это будет Леонид Млечин 22-го в 19 часов. Вот там вот будет в бывшем музее Ленина, как всегда. Я надеюсь, что вы уже интенсивно покупаете билеты, мы закрываем сезон. А сегодня мы решили вот с какой, со стороны писем, дневников, именно свидетельств такого рода. И, естественно, раз так, то у нас в гостях Олег Будницкий. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, потому что, конечно, вот эти синхронные, если так можно, события, сведения, они, наверное, важнее всего для нашего понимания.
Ну, в том числе.
В том числе, нет, да, для человеческого понимания.
Да, конечно, смотря что мы хотим понять, но я думаю, что реакция руководства, что они знали, чего они не знали, об этом уже столько написано и говорено, что, по-моему, это не слишком интересно, я бы так сказал.
Ну да, в каком-то аспекте, хотя никогда не вредно обобщить и напомнить.
Конечно, ну сегодня мы, наверное, поговорим о
сегодня
другом.
Сегодня мы поговорим о другом.
О другом, да. О том, как люди восприняли начало войны, как проходили первые недели и месяцы войны, что происходило, какие изменения в общественном сознании, восприятии событий и так далее. И я опять-таки хочу сказать, что вот мы все больше внимания уделяем тому, что называется человеческим измерением войны, истории людей на войне и во время войны. И надо понимать, конечно, что то, что до нас дошло, это крохи. Это крохи. Огромное. Просто, во-первых, мы имеем дело, как правило, с теми, кто выжил. И что-то поэтому смог написать или сохранить. Те, кто не дожил, увы, от них, за редким исключением, в общем-то, каких-то...
Это если мы говорим те, кто был в армии, или вообще мы говорим?
И в армии, и не в армии. Я хочу сказать, что еще огромное количество текстов разного рода, они погибли после войны, вполне все в мирное время, просто потому, что ими никто особенно не интересовался. Не интересовался ни на государственном уровне, ни на уровне, так сказать, академической науки, ни на уровне родственников, значит, очень часто. Остаются какие-то старые бумаги, ну, кому это интересно, какие-то там блокноты, листочки, письма. И я хочу начать вот наш сегодняшний разговор с призыва, что если у кого-то что-то такое осталось, то, пожалуйста, присылайте нам, Высшую школу экономики, Международный центр истории и социологии Второй мировой войны, который собирает, занимается сбором такого рода материалов, их публикаций и так далее. И благодаря, в том числе, «Эхо Москвы», в общем, где-то десятка полтора дневников военного времени, большая редкость, их копии, они у нас в центре есть, и мы с ними
и
работаем.
Вот, вы знаете, действительно приходят, и вот в передаче время от времени приходят у нас, куда отдать. Я всегда вот отправляю, я к вам отправляю.
Спасибо, да. Да. И приходит.
Так что, знаете, если что-то, если у знакомых, если у вас, если кто-то, увы, умирает и остается архив, очень внимательно, пожалуйста, потому что это... Я знаю, как бывает тяжело разбирать архив родного человека, но это все равно это надо делать, и это очень ценно.
Да, и была замечательная история еще в советское время, в конце 70-х, когда Константин Симонов, в то время, между прочим, член контрольно-ревизионной комиссии ЦК КПСС, кроме всего прочего, направил в ЦК письмо, которое он предлагал создать вот такой банк данных, такой народный как бы архив, хотя такого термина он не употреблял, при Центральном архиве Министерства обороны. Куда помещать те воспоминания, которые приходили стихийно, самотеком, в разные журналы и газеты. Тысячи ветеранов, не сотни, а тысячи, что-то такое писали и присылали. В основном, писал Симонов, вот, литературно беспомощно, это невозможно как-то обработать. Но там есть какая-то информация, давайте мы создадим такое хранилище, ну и впоследствии историки что-то из этого извлекут. Что вы думаете, отправили на заключение в Генеральный штаб, и в Главное политическое управление Советской Армии.
Товарищ Епишев.
Товарищ Епишев и товарищ Агарков прислали письмо за, значит, своими подписями ЦК, что считают нецелесообразным создание такого хранилища, потому что это может плодить разные взгляды на историю войны, и что это, разумеется, недопустимо. И вот, увы, мы лишились такого возможного колоссального собрания. И не то, что ведь речь не шла о том, чтобы там всем дать доступ там, и так далее. Речь шла о том, чтобы просто собрать.
И сохранить.
И сохранить.
Собрать и сохранить.
Но даже этого сделать не захотели. Вот такая была печальная история. Тем не менее, в наше время выяснилось, что очень многие, конечно, звучит немножко сильно, когда мы говорим о десятках и сотнях. А ведь только в армии за время войны, считая довоенную армию, служили 3-4,5 миллиона человек. Но, тем не менее, если мы сравниваем с тем, что мы знали раньше, четверть века спустя, и сейчас колоссальный прорыв произошел, обнаруживается прежде всего в домашних архивах, иногда и в архивах государственных, но чаще всего домашних, дневники, письма, какие-то воспоминания, которые записывались иногда даже в советское время, без всякой надежды на публикацию, там, где люди писали то, что они помнили о войне, и размышляли о том, что им пришлось пережить. Но для меня, для историка, наибольшую ценность представляет не то, когда человек размышляет, а то, когда он просто фиксирует то, что с ним происходит, причем здесь и сейчас. Это самые ценные, самые важные документы, самые ценные и важные источники. Человек не знает, что с ним будет завтра, да даже сегодня. Доживет ли он сегодня до вечера иногда. Человек не знаком, да и не сложился еще канон официальной истории войны, и люди записывают то, что они считают важным, то, что они считают правильным, и не подлаживаются ни под чьи мнения. И это вот такие бесценные свидетельства, с которыми мы работаем, которых не так много, но гораздо больше, чем нам раньше казалось, и вот которые мы пытаемся собрать и проанализировать. Начало войны. Неудивительно, что о начале войны сохранилось, наверное, наименьшее число свидетельств. Просто потому, что те люди, которые встретили войну, скажем, где-то на западной границе, подавляющее большинство или погибло, или не вело, ну, подавляющее большинство не вело никаких записей, или их записи до нас не дошли, если они велись. А тем не менее, кое-что есть. Немного, но есть. Скажем, обширный дневник Николая Иноземцева, опубликованный в середине 90-х, уже после его смерти, вдовой. Николай Иноземцев, это, напомню, что это был академик, директор академического института, спичрайтер Брежнева. Он начинал войну на западной границе сержантом на Западной Украине, и он, в общем, вел дневник, и вплоть до конца войны. И вот что в его записях любопытного? Ну, много там любопытного, но, например, он записывает о враждебном отношении местного населения к красноармейцам. Он, конечно, для него шоком, как и для многих, становится вот такое стремительное наступление немцев, становится то, что Красный поражение стремительно отступает, и он уже там гораздо дальше на Днепропетровщине еле избегает вообще плена, попадает в такое полуокружение и так далее. Но что любопытно вот по поводу этих его первых записей и то, что его шокирует, вот это враждебное отношение местного населения и даже выстрелы в спину, о которых он пишет. Дневник его не с 41-го года начинается, а с 39-го, когда, собственно говоря, его, как и других студентов, когда вышел закон о всеобщей воинской обязанности, отменили отсрочки, призвали в армию. Он, конечно, интеллектуал, он вполне зрелый человек. Несмотря на сравнительно юный возраст, его призвали из института, и у него вполне хороший слог и аналитическое мышление. И вот он служит со своими друзьями, товарищами на Западной Украине, они ведут себя там, как в оккупированной стране. Он этого как бы не сознает по-настоящему, но вот те записи, которые он ведет, это другой мир совершенно. Другой мир, потому что, ну, во-первых, это Западная Украина, как бы вообще другая страна, где говорят и на в значительной степени другом языке. И это сельские жители в основном, с кем они имеют дело, это как бы другая цивилизация, какие-то в их представлении кулаки или полукулаки. И вот, например, какое там у них было, с одной стороны, развлечение, с другой стороны, способ добычи разного рода приварках седла к солдатскому котлу и, конечно, выпивки. Например, кому-то в селе продавали казенное имущество. Ну, просто, например, там, я не знаю, там еще какое-то обмундирование, то, что было в дефиците. А через день приходят их сослуживцы, товарищи, говорят, тут было такое-то безобразие, тут было хищение. Вот говорят, что вы скупаете краденое, и это же имущество изымают. Это, ну, что это такая комбинация разыграна. И это они повторяют, ну, в одной деревне раз сработало, уже не получается, потом они повторяют в другой деревне и так далее. И вот устраивая такие веселенькие, как бы забавные такие штучки плутовские, они не отдают себе отчет в том, как это скажется на отношении к армии. У него даже вот эти две вещи вообще не вкладывают между собой. Это довольно любопытно мне показалось. И если мы посмотрим на какие-то объективные данные, которые у нас существуют, не личные свидетельства и вот такие разрозненные записи, а то, что сохранилось в архивах и опубликовано многое, то на Юго-Западном фронте, только в одной из армий, ежедневно из вот приписных, тех, кто призывали из местного населения, они же были уже как бы... Советские люди, да, юридически. Да. Ежедневно дезертировало 5000 человек. Ежедневно. Вот такие цифры. И вот после этих первых дней тяжелых неудач, и когда выяснилось, что вот такая история с массовым дезертирством, то выходят суровые приказы Мехлиса, начальника, напомню, главного политического управления, о том, чтобы проводить расстрелы, в том числе перестроем, и публиковать об этом в газетах. Публиковать об этом газетах, конечно, армейских, тем, чтобы знали военнослужащие, что происходит. Вот такое пересечение личных впечатлений с какими-то официальными документами дает нам до некоторой степени такую стереоскопическую картину первых дней войны и кое-что объясняет в том, что происходило.
А можно ли понять вот из того, что пишет Иноземцев, например, насколько глубоко в территорию Советского Союза вот это было, да, враждебное отношение к Красной Армии?
Ну, он служил в определенном регионе, и, ну, как глубоко, Западная Украина.
Вот они отступают. Это 41-й.
Вы знаете, дальше я не припомню, чтобы у него были... Там записи не каждый день, да, в его дневнике. Я не припомню, чтобы он где-то писал, что, вот смотрите, мы перешли какую-то черту, и вот здесь началось уже такое позитивное...
Наша земля,
да. Я могу сослаться на другой дневник. Вот сейчас я к нему пишу предисловие и уже практически закончил. Я должен сказать, что этот дневник подготовлен к печати благодаря значительной степени «Эхо Москвы», потому что здесь я, значит, воззвал к тому, чтобы прессовать. И Александр Борисович Изюмский, историк из Ростова, с которым мы когда-то работали на одной кафедре, который, в общем-то, немножко другими сюжетами занимался, он вдруг мне прислал электронное письмо, что в архиве его отца, известного писателя ростовского, не только ростовского, Бориса Изюмского, автора вот исторических повестей, не только исторических, сохранился дневник Георгия Славгородского, героя Советского Союза. И постепенно он этот дневник, собственно говоря, просканировал, а потом подготовил к печати. И вот сейчас я дописываю свое предисловие, и он пойдет, я думаю, в печать.
И где выйдет, там или...
Он выйдет в Распене. Он будет в Распене. Я думаю, что вот с Виталием Думарским мы, наверное, отдельную передачу, судя по всему, сделаем по этому дневнику. Потому что дневник редкий с августа 41-го года по январь 45-го.
практически целиком.
Практически всю войну. Ну, там одна тетрадь пропала, видимо, там выпала несколько месяцев, но, в принципе, он начинается в начале августа 41 года, и до 23 января просто поставлена дата, и, видимо, именно в этот день он был смертельно ранен при форсировании Одера. И через два дня скончался 25 января 45 года. Ну, данные расходятся. По словам сослуживцев, он скончался 25 января. По значит, там, базе мемориал 26-го, но, видимо, сослуживцы были точнее, так я думаю, по некоторым моментам. И это вообще уникальный человек, который прошел... В чем-то его судьба... Ну, во многом различно, но в чем-то сходна с судьбой иноземцев в том плане, что он тоже был уже человеком, он уже закончил педагогический институт в Молотове, в Перми. В 1939 году он немножко преподавал, его призвали в армию, то есть он был таким вот кадровым, да, как тогда уже говорили, военным, сержантом начал войну, а закончил его гвардии майором, командиром батальона. И это был действительно такой редкой храбрости человек, и талантливый именно к военному делу, который он совершенно не ценил, между прочим. Совершенно не ценил, он мечтал быть там литератором, по образованию преподавателя литературы. Вообще вот, дневники вели чаще всего те люди, которые имели какие-то литературные наклонности или амбиции. Я не думаю, что из Славгородского вышел бы писатель, чему там учили в пединституте в Молотове, это бог весть, потому что неграмотный абсолютно текст. Масса орфографических и грамматических ошибок. Но есть некоторый такой вот дух и стиль. И он старался писать вообще каждый день. Каждый день. Вот, возвращаясь к тому, с чего мы начали, когда где-то проходит черта, это тоже Украина. Но это уже немножко другая территория. Канев, да, он там конкретный, он называет там конкретные городки и села, где они воюют с немцами, и где не попадают в окружение, потому что не попадал в окружение, да. Там уже отношение другое. Отношение другое, оно, в общем, и целом позитивное. Но бывают там отдельные разговоры. Он замечает, что некоторым там вообще все равно, лишь бы их мужики вернулись домой. Но, в принципе, отношения позитивные, их подкармливают там, и так далее. И это было очень важно, кстати говоря, потому что система снабжения, конечно, была из рук вон плоха. Из рук вон плоха, и в условиях этих быстрых перемещений она просто вообще рухнула, и они кормились, подкармливались у местного населения. Иногда там немножечко... мародерничали, ну, так умеренно, но в целом население было настроено позитивно. Ну, позитивно не потому, что так неудачно шла война, а позитивно по отношению к красноармейцам. Вот это мы можем по дневнику Славгородского проследить. И чаще всего, если мы говорим о буквально первых днях войны, и о 22 июня, и в последних днях июня, и начале июля, о такой непосредственной реакции, это не военнослужащие, нас просто не дошли, как я уже говорю, в основном записи, которые были тогда сделаны, если они были сделаны, если у людей была возможность. Это записи все-таки тех людей, которые были не в армии. И в значительной степени записи интеллектуалов разного рода, литераторов часто, или просто там, школьников, которые вот, фиксируют то, что происходит. Ну вот, два, так сказать, полюса интеллектуальных. Да? Владимир Гельфанд, о дневнике которого мы значит, говорили много, он, что он записывает? Ну, началась война, наверное, придется изменить планы на каникулы. Ну, вот...
Да.
Ну, сильно пришлось изменить планы, да, значит?
Да, и надолго.
Ненадолго. И человек провел с 42 по 46 год, так сказать, время в армии, не говоря уже о том, что пришлось просто бежать из родного Днепропетровска уже в августе 41 года, просто уносить ноги.
А это что, это поза? Это,
нет, нет.
Это действительно он считал, что это, в общем-то, такая вещь недолгая?
Это школьник, абсолютный продукт вот, советского общества и воспринимающий вот, эту советскую пропаганду как истину. И он же думает, ну, говорит же, что вот война будет малой кровью могучим ударом, он этого и ожидает. Ну, наверное, значит, вот действительно придется изменить планы на каникулы, пришлось, их послали там в колхоз и так далее. Он как бы не предполагает, что эта катастрофа надвигается вот такого масштаба. Ну, многие не предполагали. Ведь многие, ринувшиеся записываться добровольцами в военкоматы, не боялись опоздать на войну, что война без их участия закончится. Так, другой полюс интеллектуальный, Михаил Пришвин, автор уникального дневника, который у нас с 1905 года до 1954, полвека до, собственно, года своего ухода из жизни, подробнейший ежедневный дневник. И там сначала длинные философские, он еще не знает, что война, длинные философские рассуждения о том, о чем он любил там пофилософствовать. И к концу дня он узнает о том, что война начинается у него в городе.
Это, собственно,
22-й. Угу. И он пишет, это суд за 1917 год.
О!
А в каком плане? Ведь большевики, они ведь поднялись на отрицание войны. И большевики пришли к власти, прежде всего, потому что они были самыми последовательными противниками войны. Ну, это моя версия. Я думаю, что она верна. Так? Не потому, что она моя, а потому, что она верна. У нас очень много обращают внимание на социальные, там, политические аспекты. Главное было то, что люди не хотели воевать. Это была единственная партия, которая была готова пойти на все. И для захвата власти, в том числе, чтобы выйти из войны. Ценой любых там, территориальных и прочих потерь. Так, вот эти большевики, они вывели Россию из той войны, и Россия оказалась в стане проигравших, начав войну в стане победителей, да, ну, будущих, она оказалась в итоге в стане проигравших, как сказал один кто-то из русских эмигрантов в 20-е годы, что были две пари Европы, Германия и Россия после войны. Что была чистая правда. На этой почве произошло сближение Веймарской Германии и Советской России в 20-е годы. Но это другая немножко история. И Пришвин, который, конечно, придерживался совсем других взглядов, он был близок к эсерам, он не принимал большевистскую революцию, он категорически был, у него был такой счет большевикам за вот это вот, то, что они сделали во время войны. И вот теперь выяснится, считает Пришвин, ну, за эти четверть века. Как будто бы не было этих четверти века. Вот опять Россия, война с Германией. И что же эти большевики сумеют теперь? Угу. Так? Это очень такая интересная
вещь. Но при этом здесь еще есть осознание, что Россия в очень хороших отношениях с Германией вот до, собственно, до 22-го.
Ну, Пришвин человек очень неглупый. И 24 июня он записывает. Это реакция на речь Черчилля о поддержке Советского Союза и так далее. Он пишет, он не искренний, такой-сякой. И война Гитлера против СССР – это плата за мир с Англией, пишет Пришвин. И это чистая правда в том плане, что Гитлер ведь не рассматривал СССР как серьезного противника и считал, что после разгрома Советского Союза и установления контроля над, собственно говоря, всей Европой, Великобритания будет вынуждена согласиться на мир.
Ну да, да, да. Да, есть такое дело. Олег Будницкий, мы продолжим программу через 5 минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Продолжаем. Олег Будницкий у нас в гостях. Мы говорим о начале войны и о дневниках, о личных свидетельствах. Сейчас одну скобочку. Вопрос вопросов, как всегда. Задает его Таня, вспоминает. Все мы считали и считаем, что дневники запрещалось вести категорически.
В очередной раз отвечаю. Во-первых, это не так, в том смысле, что какого-то приказа, запрещающего вести дневники, историками до сих пор не обнаружено. И, видимо, его никогда не было. Были общие соображения секретности. И в разных местах, в разных частях это трактовалось по-разному. Где-то дневники категорически вести запрещали. Например, Зиновий Черниговский вспоминает, что ему сказал политрук, что товарищ Сталин приказал расстреливать тех, кто ведет дневники. Mm-hmm. Товарищ Сталин никогда такого, конечно, не приказывал, но дневники, записи он больше не вел. А, скажем, Георгий Славгородский вел дневник совершенно открыто. Кстати говоря, записывал там то, что было категорически нельзя, имена командиров частей, номера там иногда там у него мелькают и так далее. Вот. И никто на это внимания не обращал. Василий Цимбал совершенно открыто вел дневник, отец Евгения Цимбала, кинорежиссер, 12 записанных книжек 42 по 45 год таких. Значит, да, начал писать в 42-м, там такая книжечка, какие-то протоколы судебного суда кубанского казачьего войска, дореволюционные, бумага же был дефицит, а последние таким готическим ритмом, что-то немецкое, какие-то там тоже стандарты были. Вот. Гельфман совершенно открыто вел дневник, и даже его командир ему советовал, что ты пиши простым карандашом, а не химическим, химическим может размыть там и так далее. Так что все было очень по-разному. Некоторые вообще не знали, что нельзя записывать, запрещено. Борис Комский, например, после войны уже говорит, да я понятия не имел, что нельзя. Если бы знал, что нельзя, не вел бы дневник. Вот. Ну и так далее. Так что все было ситуативно. Некоторые скрывали, что ведут дневник. Скажем, Марк Шамилишский, он вел записи на отдельных листочках, они там даже не датированы, и так очень скрытно. Очень скрытно. И бывали другие случаи. Некоторые, скажем, Ирина Дунаевская, военная переводчица, автор замечательного, увы, недавно ушедшего из жизни, автор замечательного дневника военного и редкого женского дневника. Ну, женщин вообще было в армии все-таки не так много по сравнению с мужчинами, около 500 000. Но некоторые вот вели записи. С ней смершивцы беседовали, что ты там записываешь. Смотрели записи, но там нет фамилии, нет номеров частей, но, в общем, как бы, ладно, пиши дальше. Так что все было очень конкретно.
Так, хорошо, возвращаемся к 41-му году, и вот здесь мы показали такие вот полюса, и то, что Михаил Пришвин написал, и здесь уже видит в этом какую-то закономерность уже высшего порядка.
Ну, мы далеко не все полюса показали, потому что 22 июня жительница Пушкина Лидия Олимпиада, точнее, настоящее имя Олимпиада Полякова, известная более под псевдонимом Лидия Осипова, она записывает, что, наконец, приближается наше освобождение, и какими бы ни были немцы, хуже, чем сейчас, не будет. Были такие настроения. Так вот она и ее муж, они ждали всю жизнь при большевика, что когда-нибудь что-нибудь такое случится. И, наконец, это случилось. Она даже в своем дневничке называла, когда начались бомбежки, что падают бомбы, но эти бомбы освободительные.
Ну да.
Так что вот вам другой полюс. Интересные есть записи 22 дня, последующих днях. Например, прелюбопытнейшая запись Александра Гладкова. Литератора Александр Гладков – это автор пьесы «Давным-давно».
Да.
Вот, это известный более, наверное, по фильму «Гусарская баллада», да, которая на основе Рязановки. Да. Он 22 июня, чем он там занимается, довольно поздно, что началась война. Он такой был любвеобильный молодой человек, и он, значит, там занимается любовью с очередной своей, значит, девушкой. Вот. И досадует, что-то там как-то им мешает, выясняется, что вот война, оказывается, началась. Он узнает об этом довольно поздно. Разная была реакция на начало войны, вот от энтузиастов, которые рвались сразу в армию на фронт, до людей, которые понимали, что вообще происходит. Какие еще вот такие записи первых дней войны встречаются? Ольга Бергольц 3 июля делает первую запись в своем дневнике, который впоследствии получил название, вот он вышел не так давно, Аргали подготовила замечательную публикацию, огромный такой том, прекрасно изданный, прокомментированный, блокадный дневник. Она пишет, что вот она подготовила очерк, а его тормозят, вот пошло, значит, там гурлит, цензуру, что-то смотрит, и пишет, они мне все еще не верят, не доверяют. Но она же была арестована, сидела накануне войны. и там выбили ее, так сказать, из нее ее ребенка, после чего детей у нее больше уже никогда не было. Вот будущий «Голос Ленинграда», первая запись связана с цензурой, что искренне вот этот текст, он как-то воспринимается негативно. То есть вот такого рода записи разных людей. Ну и, кроме того, конечно, у нас есть целый набор, я бы сказал так, воспоминаний. Воспоминания тоже, это источник, я бы сказал так, немножко второго ряда.
Да. Да. Но, несмотря на это, он все-таки там уже понятно, что-то стирается, что-то искажается, что-то в полной уверенности, что так и было,
было не так, да, это бесспорно. Но это мы можем, каждый из нас это может проверить по себе. Да. И там, если у кого-то, допустим, кто-то вел когда-то какие-то юношеские, детские записи, и вот и не смотрел их многие годы, а то и десятилетия, и вот то, что отложилось в памяти, когда потом на них смотришь, думаешь, да, это я, это вот я это писал, я этим занимался, там, и так далее. Да, но я хочу привести такой пример воспоминаний, которые просто дышат достоверностью, это воспоминания Леонида Андреева. Леонида Андреева, это впоследствии он был известным филологом, специалистом по французской литературе.
Да.
Был заведующим кафедрой и был деканом филфака Московского университета. Он свои воспоминания начал писать в 1942 году в госпитале. В 1942 году и обращался время от времени к тексту до 1944, и после этого рукопись так и лежала, не опубликованная, после его ухода из жизни. Этот текст был опубликован его женой, его вдовой, под названием «Философия существования». И он, кстати, отдает себе отчет, все-таки человек с такими литературными наклонностями, да, он поступил сначала в МВТУ имени Баумана, но потом понял, что это не его, он из Смоленска вообще такой был парень, и он ушел и стал готовиться к поступлению в МИФЛИ, то есть Московский институт философии, литературы и истории, да, вот этот лицей знаменитый, да,
да, да.
Вот, который влился в МГУ и, увы, кстати, растворился в нем.
Влили, да.
Да, и он отдает себе отчет и пишет, что, ну, то, что даже год было назад, понятно, что уже как-то детально не вспомнишь, но тем не менее. Он был в гастроне в Москве, и вот он вспоминает о 21-22 году, как все замечательно, как вот мы все боролись, страдали, и как сейчас можно уже радоваться жизни, и как все здорово. И он, любопытно, что он со своим братом, они чем-то там полемизируют, и приходит, значит, сестра, и говорит, война? Он говорит, да, он не понимает, что настоящая война. Мы вот все тут воюем, спорим там на какие-то литературные темы. Он не понимает, что это настоящая война. Он говорит, да нет, говорит, война с Германией. Вот такой. То есть абсолютно человек ничего не чувствует, не предчувствует и не ощущает. Многие говорят, вот мы знали, что надвигается. Вот вполне себе интеллектуал, который и близко, как и подавляющее большинство, я уверен, не ожидал, что что-то такое надвигается. Ну, интеллектуал, конечно, очень начинающий. И очень интересно, дальнейшее он едет в Смоленск, так обратно, там, где дом, где родители, и вот совершенно здорово проявляется психология человека сталинского времени, выросшего в этом во всем, да. Он говорит, что поразило, сколько много уже здесь, вот это 24 июня, парашютистов, сколько тут уже задержали, в общем, агентов вражеских, то у кого-то там 5 шпал в петлицах, да, чего быть не могло,
ну, да.
То, значит, милиционер в форме стал расплачиваться в трамвае. Милиционер мог ездить. И что это такое? Вот сколько тут уже... Это все явно россказни и слухи.
Ну, конечно.
Да, и это вот, это массовая, так сказать, значит, шпиономания, она чрезвычайно характерна для того времени. Более того, он 24-го идет куда-то, значит, в гости к родственникам, как-то неловко, что он как-то разрядился, идет с конфетами, и потом, в общем, начинается бомбежка, он уже начинает бомбить. разбить Смоленск. И он отмечает, что вот там какие-то, значит, огоньки сигналят, сигнальщики. Никаких, конечно, сигнальщиков не было, мы это знаем, все эти вот, особенно это было популярно в Ленинграде, никаких сигнальщиков не было, чистой воды легенды.
Зеленые ракеты. Все,
да, были, да, даже, по-моему, была книжка
«Зеленые цепочки».
Там, да, вот, да, это все.
Фильм был с Успекаевым.
Это абсолютная мифология.
Да.
Да? Вот, и он идет, и что-то его родственник, он, я уж не помню, то ли он не местный, то ли он что-то из другого района города, он спрашивает, что это полное название улиц, тут же выстраивается какая-то толпа за ними идущая. Это что-то подозрительное. В итоге их задерживают всех, милиция их задерживает, ну их отпускают местных, а того таки вот он посидел в милиции, пока не установили, кто он такой.
Это... Да, мне рассказывали чудесную сцену, как один из известнейших актеров художественного театра, известнейших, через весь поезд, когда они в эвакуацию ехали, через весь поезд, что представитель НКВД говорил, там сидит шпион. Mm-hmm. Необходимо обезвредить сейчас же. Вот, и это вот с выпученными глазами все говорит.
Но это вот очень здорово, что это, понимаете, это, и если бы он это писал там сколько-то лет спустя, или если бы он был более, так сказать, зрелым человеком, но вот это записи молодого парня через год с небольшим после начала войны. И судьба вообще была его очень драматичной, сказать, трагично. Он, конечно, попал в армию, служил в лыжном батальоне, и его первый же бой стал последним. Их послали в лобовую атаку на какую-то там деревню. Вот, послали под пулеметы. Батальон практически полностью был уничтожен. Пролежал там сутки в снегу, отморозил многие руки. Ну, руки так еще ничего, а ноги, у него были большие с этим делом проблемы. Он пролежал в госпиталях почти там 2 года, где и вел вот эти самые записки. Это самые ранние известные мне воспоминания о войне, написанные вот прямо таки в самом...
Именно как воспоминания.
Именно как воспоминания. Да. Причем он там пишет, вначале он рассуждает, что ну, это банальная штука, старая штука, воспоминания... Ну, как бы, все-таки надо записать для себя, для родных то, что помнится, потому что уже через год что-то помнится не так, в общем, так он, и вот он эти записи ведет. И интересно, что уже потом, вот в постсоветское время, уже профессор, доктор наук, он направил в ЦАМО, Центральное архиминистерство обороны, запрос о судьбе своего этого лыжного батальона. По его данным, там в живых осталось 18 человек из этого батальона. И получил ответ, сведений не имеется. Вот. Пропал и все. Было, не было. Вот такие, значит, вещи о первых днях войны.
41-42,
да. И о первых... первом годе войны.
Интересно, попадается и насколько это часто встречается, что не просто что будет победа, а что это инцидент, который рассосется как-то. В принципе, вот такая достаточно поздняя реакция и руководства, то есть в середине дня, сказали, что вот это вот, вот рассосется как-то, что вот это досадный инцидент между Германией и Советским Союзом.
Мне не попадалось.
То есть уже было...
Ну, понимаете, ведь понятно. Люди уже узнали о том, что начинается война из речи Молотова. А в речи Молотова уже там точки над «и» расставлены. Точки над «и» расставлены. То, что это война, и уже в речи Молотова там звучит и слова «отечество», да?
Да, это именно там, да,
так. Так что уже это, кстати говоря, я не помню, озвучил ли это в эфире «Эхо Москвы» свою некоторую находку, это ведь цитата из речи Милюкова 26 июля 2014 года.
Да.
Там «наше дело правое, враг будет разбит», Молотов, да, значит... Милюков говорит примерно то же самое. Наше дело – правое дело. Это из его речи вот в Государственной Думе 26 июля. Ну, откуда вообще большевистские вожди могли набраться, собственно, премудрости? Война с Германией, и, разумеется, они обратились, я в этом уверен, хотя нет документальных доказательств, обратились к тому, что говорилось по случаю войны в 2014 году. Говорилось ровно то же самое. Вспоминали войну с Наполеоном, называли войну отечественной, говорили, что наше дело правое, и враг будет разбит. Ну, в первой войне этого не случилось, а вот во второй случилось, как мы знаем. Вот. Вот такие были любопытные вещи, любопытные реакции. И вот был очень большой спектр вот такого рода разных, разной реакции на развернувшуюся войну. Если обращаться, вот, собственно говоря, к боевым действиям лета 41-го года, которые отразились и в дневниках Константина Симонова, подробнейших, да, у него разные дни войны, два тома, так первый том огромный, вот он как раз посвящен 41-му году, второй там поменее всем остальным годам войны, ибо 41-й год был, конечно, потрясением для всех, был, конечно, потрясением. И записные книжки Василия Гроссмана у нас есть подробные, и много чего еще. Но я хочу опять-таки обратиться к дневнику Георгия Славгородского, потому что это тот редкий случай, когда это записи человека непосредственно вот на фронте. И причем не старшего офицера, просто ну тогда офицеров не было, были командиры, да, и просто не сержанта, да, который, тем не менее, старается записывать каждый день. Что вот там бросается в глаза, если так смотреть аналитически уже на его
запись. А идет он с августа.
Да? С августа. Mm-hmm. Ну, он вел дневник, на самом деле, с 1939 года, но это не сохранилось.
Ну да.
Вот то, что сохранилось, это с начала августа 1941 года. Ну, хаос, в общем, некоторые, понятно. И очень слабое командование. Вот на уровнях таком нижнем, среднем.
Рота, батальон,
вот
взвод,
да? Там, да, там не видно вот людей, ну, с чем он сталкивался конкретно, да, способных повести за собой и способных грамотно организовать там сопротивление, выход из того же окружения и так далее. Там есть потрясающая сценка. Вот младшие, они выходят, там группами выходят из окружения, кто-то к ним прибился. И старший и младший политрук спорят между собой, кто же должен там пойти, что-то там, оценить обстановку, условно говоря, в разведку. Нужен, видимо, вот как раз человек такой, несколько более высокоранный, чтобы понять, что делать. Никто не хочет, что страшно. И, значит, старший, этот самый политрук, говорит, ну, я ж более ценен для Родины. Я старший по званию, там, вот, уже, ты вот иди там, в общем-то, в таком духе. И никто, что удивительно, не берет на себя командование этой группой. В конце концов, Славгородский, ну, использовав ненормативную лексику, там есть в дневничке, надеюсь, бумага это все стерпит, говорит, я буду командовать. И он берет командование на себя. И он эту группу выводит. Он сержант. Ну, вот здесь уже проявляются его такие... Это вообще удивительная история. Он человек такой... У него постоянно такая рефлексия. Он в себе не уверен. Он как бы анализирует свои поступки. Он однажды даже там записывает, что вот русская литература меня сгубила, что он много там чересчур, значит, там читал, и вот как-то так начитался, и как-то так и стал жизнь более сложно оценивать, чем она есть. Но при этом... Как бы дневник одно, а его поведение совершенно другое.
Трезвость, талант, мужество.
Конечно, да. Вот такая храбрость и прочее. Вот он этих людей выводит, и он просто растет по службе постоянно. При этом он не получил никакого нормального, значит, командирского образования. Ненормального, ненормального, по существу. Он 2 месяца учился на курсах политработников, хотел быть политработником, но у него это не получилось. Вот. Уж не очень понятно, почему по дневнику. Может быть, был чересчур прям, может быть, не хватало все-таки грамотности такой политической. Но командир-строевик из него вполне получился. И вот из сержанта, от сержанта он, вот, скажем, иноземцев он так и сержантом закончил войну. Хотя интеллектуально видно, насколько он вот выше.
Но это другой, значит, у него не выявился имя.
Ну, там другая история. Он служил, он же служил в артиллерии большой мощности. То есть он там большую часть войны, они там в тылу простояли, они же оружие наступления, а не обороны. Да? И там у них начинается их, собственно, вот 41-е, а потом это уже ближе к концу войны они выдвигаются вперед. А Славгородский вот на передке, что называется, с первых дней и все время. Вот, ты в Сталинграде был, и где он служил 13-й дивизии, гвардейской, Радимцевской был. Так. И вот видно, как у него это получается воевать, и он это совершенно не ценит. А он говорит, вот, ну, я опять увлекся войной, даже брос бородой черной, и вот и, как бы ничего не писал. Вот он увлекается войной, и у него это все получается.
Плюс еще самоирония есть какая-то.
Ну, скорее, не самоирония, а скорее вот некоторая неуверенность в себе. Вот когда он воюет, нормально все. А вот он же мечтает быть лидером, мечтает быть великим человеком. Ну, как, это такой немножко, он уже взрослый мужик, но какие-то у него такие реакции подростковые. Немножко. Вот читала Фрунзе, вот он с молоду был, вот, а что я? Я, значит, вообще никто, например. Так, иногда, правда, он пишет, вот читал, значит, Шолохова, «Тихий Дон», вторую книгу, и даже сейчас целовал страницы. Он вообще постоянно читает. Целовал даже эти страницы. Но я бы тоже мог так там написать. Он, например, пишет.
При этом у него есть, он, может быть, даже и непроизвольно, у него же есть идейная модель того, каким надо быть командиром. Вот как надо быть? Что зазорно, что не зазорно?
Ну, как? Знаете, там всякие жизненные ситуации...
Нет, зазорно, например, струсить.
Вот, например. Да, это да.
Вот.
Это да, бесспорно. Там у него есть такая замечательная фраза, несколько фраз. Это уже незадолго, в общем, до гибели, за несколько месяцев. Он говорит, что... Ну, что я такой? Вот я средний русский офицер, храбрый русский офицер. И все.
И все.
И все.
Этого...
Да, значит, ни семьи, там, ни, в общем, как-то... Ну, ему уже 30 лет исполнилось.
Ну, да.
Он стремится все к счастью человеческому обычному. И он, значит, ну, что я, только офицер, и все. Это вот...
Это подтверждает.
Да, хотя это самое главное, что было нужно в тот момент вообще в жизни.
Олег Будницкий, спасибо большое. Я думаю, что мы в разных программах будем возвращаться к вновь открытым, публикуемым воспоминаниям, дневникам, в особенности записным книжкам. Спасибо большое.
Дилетанты.